Добрый день, дорогие друзья! Христос воскресе! У микрофона Мария Заостровных, и мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». Сегодня своим мнением на события, которые происходят в мире и у нас в городе, будет делиться председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, доцент кафедры теологии Рязанского государственного университета, отец Сергей Рыбаков. Отец Сергей с нами, как всегда, на телефонной связи. Телефонная связь – вещь такая, поэтому заранее приносим извинения за не очень хороший звук. Ну, что уж тут поделаешь. Батюшка, добрый день, Христос воскресе!
Поистину воскресе, Христос!
Ну и начать сегодняшний выпуск я хочу со спора, который разгорелся на прошлой неделе среди парламентариев. Касается он ношения никабов. Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев в интервью парламентской газете призвал запретить женщинам носить никабы. Цитата. «В России разрешены никабы, полностью закрывающие лицо женщинам, открытыми остаются только глаза, и это при том, что сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены». Почти сразу после этого заявления высказался и зампред Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, и эту инициативу он раскритиковал. В частности, он сказал, что сегодня Россия выходит на новый уровень в укреплении отношений со странами Востока, и сложно представить, что это будет возможно в случае, если в России никаб будет под запретом. Муфтий также выразил мнение, что такая мера может вызвать недовольство у российских мусульман, а сам предлагаемый запрет – вообще счел нарушением Конституции. Батюшка, и вот, собственно, вам я предлагаю в какой-то степени подключиться к этой дискуссии и высказать свое мнение о том, стоит ли запретить в России ношение никабов.
Немножко так посмотрим на это дело с такой вот стороны. А что, собственно, вот каков религиозный смысл этой одежды? То есть одно дело, есть одежда, которая, ну, так сказать, комфортная, да? Другое дело, что есть одежда, которая модная. Ну, например, вот было модно носить там панталоны. Вот если посмотреть, допустим, фильмы про там, средние века, да, потом уже новое время, вот тот же, допустим, портрет Дениса Давыдова, допустим, да? Ну, вот такая одежда, гусарская там или штатская одежда, она меняется все время. И в этом смысле тут мы не видим какого-то религиозного смысла, да, в том, что вот эта одежда вот меняется, просто меняется потому, что мода приходит. Потому что, ну, люди ищут чего-то нового, одеваются по-новому, более, может быть, кажется им удобно. А уж 20 век нам вообще дал, так сказать, варианты разных одеяний. Вот, когда было сначала макси, потом миди, потом мини, потом снова пошло туда-сюда, широкие плечи или там наставные, да, другие формы, как-то все это меняется, меняется, и здесь искать вот в этом какой-то религиозный смысл достаточно трудно, хотя можно, с другой стороны, понять, что вот особенно сейчас, когда начинается очень мощно видеться, и татуировки обозначают какие-то, ну, в общем-то, религиозные смыслы, и, скажем так, даже одежда, которая может быть нарисована, написана, что-то совершенно политическое, а то и религиозное. Бывает, что смотришь, а человек идет, по сути, с сатанинскими символами, например. Поэтому, не говоря уже о том, что портится образ Божий в таких вещах, как пирсинги, там всякие какие-то вставки, куда непонятно чего. А фрики так вообще такое движение есть, которые себе и рога выращивают, и шишки какие-то, ну, в общем, изображают из себя как раз нечто противное тому образу Божьему, который сам Господь и сотворил по образу своему. И вот здесь мы имеем другой вариант тоже, какого-то сокрытия, да, этого образа. А, собственно, почему? Здесь, поскольку речь идет именно об исламе, да, то есть это религиозное движение, и поддерживают эту форму религиозные какие-то деятели, да, имеющие отношение к этой религии, то вопрос, а какой смысл религиозный имеется вот в этом одеянии? Допустим, скрыть ту естественную красоту, которой Бог женщину наделил. Когда она появилась, в связи с чем она появилась, эта форма одежды. То ли она появилась, потому что шли воины, и вот нужно было скрыть именно от нападающей стороны то, что это симпатичная женщина может быть объектом агрессии, нападений и так далее. Или это защита от того южного темперамента, может быть, невоздержание, когда человек не может спокойно, он так, такой эротоман, да, что не может спокойно смотреть на лицо женщины, и у него обязательно возникают какие-то такие попытки, значит, к насилию, там, к удовлетворению своей страсти. То есть, вот здесь надо просто поставить даже перед теми мусульманами, которые это защищают, вопрос, какой смысл, религиозный смысл вы вкладываете в эту форму одежды? Или нет здесь религиозного смысла? Ну тогда и спорить нечего. Так, если нет там особого серьезного религиозного смысла, если там это не заповедано каким-то образом от пророка Мухаммеда, да, или там последующих его ближайших учеников, опять же, в связи с чем они это? Ведь у евреев не было такого, у христиан не было такого, у предшественников появления ислама, да? Ну, тогда откуда это взялось, почему оно взялось, в связи с чем оно возникло, и почему до этого, я же долго в Казахстане жил, и бывал и в Узбекистане, и действительно бывал в Киргизии, но я ни разу не видел там вот так одетых женщин. Да, можно там требовать, вернее, они вот любят ходить, чтобы и платок на голове был повязан, и платье длинное, ну, пожалуйста, никто не против. А вот зачем все это закрывать, по сути, оставляя только одни глаза, собственно, женщину помещая в этот танк с амбразурами.
А, но там дело в том, что никап – это традиционный женский головной убор мусульманок в определенных мусульманских странах, закрывающий лицо с узкой прорезью для глаз и, как правило, из темной ткани, из ткани черного цвета он изготавливается. Появился он в доисламские времена, однако в современности никап носят исключительно мусульманки, которые считают его лучшим видом хиджаба. При этом исламские теологи говорят о том, что скрывать лицо женщинам не требуется, и большинство мусульманок предпочитают головные уборы другого типа. Ношение одежды, скрывающей лицо, вообще практикуется по разным причинам, среди которых и какие-то местные традиции, обычаи, а также защита лица от песка, пыли и яркого солнечного света. То есть вполне себе такое практическое применение.
Но дело в том, что у нас нету такой агрессивной среды, песка и так далее, ни в Татарстане даже, ни в Башкортостане, тем более в средних широтах. И тогда возникает вопрос, а смысл в чем вообще? За что бьемся? А с другой стороны, при том, что действительно сейчас есть вполне серьезная форма терроризма, в том числе и женского терроризма со стороны женщин, то, на мой взгляд, мы вполне имеем право и возможности в своей стране вот такую форму одежды не приветствовать, а даже более того считать, что она тогда просто придется останавливать на каждом, проверять, они не спрятаны ли там оружие, нет ли там заряда, так сказать, пояса шахида и так далее. Это вызовет только встречную реакцию со стороны подозрений всевозможных, ну и тогда будет неудобно всем. И полить, там Росгвардии, или кто у нас будет этим заниматься, предотвращением всевозможных террористических угроз. Ну и со стороны женщин будет гораздо больше недовольства.
Ну и в завершение обсуждения этой темы я только добавлю, что совсем вот буквально недавно стало известно, что проект этого закона все-таки внесен в Госдуму, но при этом авторы так мягко предлагают наделить руководителей субъектов и директоров учебных заведений полномочиями самим принимать решение о запрете или о разрешении ношения вот этих вот самых никабов. Если этот закон примут, то решения будут приниматься на уровне субъекта федерации и на уровне администрации учебных заведений. Вот такие вот новости. Ну что ж, мы идем дальше, поговорим про сочувствие. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи с нашей студией все так же отец Сергей Рыбаков, и говорим мы про вполне себе конкретно местную нашу историю, городскую. 4 года назад, в октябре 2019-го, весь Екатеринбург искал Ксению Каторгину. Девушка, напомню, уехала на встречу с покупателями своей машины, пропала, и 5 дней ее искали, но, к сожалению, тело нашли спрятанным в канализационном колодце. Преступников поймали и осудили. Удар электрошокером и 7 ножевых, к сожалению, не оставили молодой красивой девушке шансов выжить, и у нее осталась дочь. Сейчас одна из преступниц, как раз Екатерина Меньшикова, которая отбывает 16-летний срок в колонии, появилась новость о ней на одном из новостных сайтов нашего города, и, в общем, говорят, что Екатерина одновременно лишилась запланированной на весну свадьбы и надежды на пересмотр своего дела по новым обстоятельствам. Ее жених рассказал, что свадьбу они не могут сыграть из-за отсутствия нескольких страниц в паспорте невесты. Новый документ никто выдавать не торопится. Вот прямо цитата там приведена. «У нас на глазах происходят страшные вещи. Катя уже отбывает наказание лишением свободы, но ее попросту гнобят. У нас неисправительная система, а карательная. Администрация препятствует моему браку с Катей. Лучше бы расстреляли, чем так мучились. Это просто дико в нашем обществе и противоречит всем нормам. Она мне звонит и плачет, что от администрации получает наказание одно за другим», говорит Максим. И вот я посмотрела комментарии к этой новости, почему, собственно, я вынесла эту тему на обсуждение с вами. Так вот, этих комментариев было около 200, и они все были довольно однозначны. Тюрьма – это не санаторий, так ей и надо. В общем, чего она хотела, пусть дальше сидит. А только в более, скажем так, жестоких выражениях. И тут я, знаете, задумалась о сочувствии, точнее о том вообще, насколько такие люди достойны сочувствия, особенно люди, которые совершили зверские убийства. Никто, конечно же, не говорит о том, что там надо менять меру пресечения или о том, что надо как-то условия поменять. Я говорю о том, что мы, христиане, должны как-то по-другому, может быть, более снисходительно относиться к таким людям. Тюрьма сама по себе наказание. Человек уже наказан тем, что поместили его вот в тюрьму. Так надо ли их жалеть, надо ли проявлять к ним сочувствие? Как вы считаете, батюшка?
То мы, конечно, смотрим, что у человека пока не отнята жизнь, пока он жив, то у него есть еще двери покаяния. Покаяние – двери, отверзями Господа. Поэтому покаяние – это исправление, это изменение себя. Первым вошел, как известно, в рай разбойник, который вовсе не отличался добрым, видимо, нравом, потому что не всякого разбойника приговаривали, в том числе вот к распятию на кресте. Более того, у нас на Руси всегда считалось, что каторжнику, да, тогда же, в общем-то, вот по этой Владимирской дороге сопровождали с такими в кандалах и все такое, люди выносили хлеб, там и какую-то еду, овощи, чтобы люди подкормились, и их, в общем-то, жалели. По какой причине? Сочувствие, да? Ты же душу-то свою погубил, понимаете, в чем дело? Что его рассматривали как человека, который, в общем-то, обрек себя аду, связался, повторил дела сатанинские, и поэтому душа его уже настолько вот страдает, что он может этого и не осознавать сам, как сознание там, да, но душа его страдает и нуждается в каком-то таком исправлении. Ну и вот показывать, что мы не такие, мы тебя сочувствуем, мы тебе вот выносим хлеб, помогаем там какими-то продуктами, может быть, даже что-то из одежды, там, если позволяет. С другой стороны, понятно, что есть государство, которое обладает правом на насилие, и это насилие заключается в том, чтобы изолировать такого человека, не давать ему свободы и оказывать всевозможные меры воздействия, которые бы он осознал, которых бы он в этих мерах воздействия осознал, что он на самом деле не просто человека убил, а и то, что он свою душу погубил, и постарался бы как-то вот принести покаяние. Поэтому есть такие рассказы, когда человек вот даже где-то я то ли читал, то ли слышал интересный. Это когда женщина шла со своим ребенком, получив пайку хлеба, а рядом вот эти вот были включенные немцы, и один из них там стоял и кричал: «Матка, матка, дай там рот, дай хлеб». И она отдала ему. и они, в общем-то, этот день провели голодными. Но потом оказалось, что он через достаточно длительное время там уже освободился, вернулся в Германию, а потом приехал с тем, чтобы вот отблагодарить эту женщину и напомнил ей вот этот случай, когда она пожертвовала своим хлебом ради, вообще говоря, вот этого изверга, да, по сути, мы так рассматривали. Правда, в тот период, где, по-моему, Оренбург, да, была у Пей немца, она, вообще говоря, была встречена пониманием, потому что вот они пришли к нам, и они верство совершают. Сталин фразу не поддержал, но, тем не менее, она в сознании-то, она, в общем-то, была, и вот тут вместо того, чтобы убей немца, да, а дай немцу хлеб, лиши даже своего ребенка ужина, поддержание сил. Но, тем не менее, и вот эта девочка, которая потом, кстати, тоже она поняла многое из того, что сделала ее мама в тот период, какую милость она оказала и как она содействовала, ну, какому-то исправлению, пониманию с этим человеком своей греховности. Поэтому Пушкин тоже ведь милость к падшим, ну, суровое время, я милость и буду известен тем, что милость к падшим призывал. Вот, поэтому, конечно, мы здесь должны понимать, что милость и дальнейшее наше осуждение, оно, ну, не требуется. Ведь мы осуждаем не человека, да, мы осуждаем его грех. Вот грех убийства мы осуждаем. А дальше суд Божий. А вот другое дело, что там начинается уже, ну, как можно понять, из-за что, против чего народ. Осознание это вот этого есть, когда человек осознает, варвар-разбойник, да, он же потом жил в хлеву просто, там со свиньей питался, он считал себя недостойным человеческого образа. И вот здесь возникает вопрос, а у нее это покаяние, оно произошло, потому что там, судя по всему, идет желание, допустим, выйти замуж, обустроить свою будущую жизнь, может быть, даже забыть как-то вот этот, вычеркнуть из жизни тот эпизод, такой некрасивый, несуразный, а на самом деле там покаяния-то, видимо, нет, и вот народ это чувствует, что нет покаяния, и тогда продолжает выступать в таком серьезном осуждении. Да, ну ведь ты же не принесла покаяния должного, ты же не раскаялась в своем деянии. И не встала на путь исправления. Поэтому что ты хочешь? Поэтому, конечно же, там и Господь попускает то, что против тебя по-прежнему сила такая негативная, да, она продолжает действовать. Мне кажется, что здесь все-таки там дело должно еще коснуться как-то, может быть, священства, да, духовенства, которое, может быть, в этой колонии есть, или там, где она находится, в этой тюрьме. И какое-то влияние вот здесь, может быть, все-таки определить, а что там происходит. Издали ты легко судить, везде всегда своя особенность. Но пока вот из того, что вы рассказали, я бы это оттаскивал именно таким образом.
Да, батюшка, здесь я с вами соглашусь. Действительно, никаких новостей о том, что как-то раскаял, как-то человек старается искупить свою вину, этого не было написано, я не знаю, не берусь утверждать, как там на самом деле, что происходит в душе вот у этой вот Екатерины Меншиковой, которая осуждена на 16 лет за жестокое убийство, но тем не менее, судя по новостным сводкам, никакого раскаяния она не испытывает. Ну и тут вопрос, наверное, действительно, да, к священникам, к тюремным священникам, но еще есть время на то, чтобы как-то ее к покаянию сподвигнуть. Мы идем дальше и в конце выпуска поговорим про вредные книги. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находится отец Сергей Рыбаков. Вот такая история на этой неделе приключилась. В один из магазинов Красноярского края пришла покупательница и обнаружила детскую книжку Григория Остера «Вредные советы». Открыв книгу, женщина увидела картинку с виселицами и самолетами, которые летят на запад. Возмутилась, пожаловалась в прокуратуру. После проверки сотрудники ведомства выдали предпринимательнице предписание эту книгу изъять и уничтожить. Соответственно, дальше новость по новостным сайтам разлетелась в том ключе, что прокуратура потребовала изъять из продажи и уничтожить книгу Григория Остера «Вредные советы». Я думаю, прекрасно все понимают, про какую книгу идет речь, цитировать уже не буду, но вас, батюшка, попрошу как-то эту новость прокомментировать.
надо еще понимать, насколько сейчас другие дети, да, и что они живут в этом мире очень даже недобром. И когда и понимают ли они вот эти вредные советы, что они вредные именно как насмешка, как какое-то отрицание. Или наоборот, потому что модно иногда сейчас делать то, что вредно. Поэтому здесь надо различать, конечно, и нужно иметь ту, опять же, от учителей, да, от родителей, от того значимого взрослого, который рядом с ребенком. Поэтому я бы вот вообще к книгам, которые для детей, представлял бы обязательно некий такой редакционный совет, который имели бы полномочия не давать в широкую печать какие-то вещи. Вот здесь надо сугубо быть осторожным. Ребенок может питать это, потом его очень трудно будет вывести, потому что он скажет, а я это читал в книжке, мне так научили. И как с этим потом бороться? Я понимаю, что, допустим, есть там что-то и у Лермонтова, и у Пушкина есть хулиганские такие моменты. Вот. Но они не преподавали в школе. Более того, их не афишировали. Просто не то, что это табу было, да, не то, что запрет. Запрещали, например, в советский период, запрещали читать книгу Беса. Ну, это политический запрет, религиозно-политический такой запрет. А вот то, что у Пушкина всякие были, было что такое по молодости, то не афишировалось просто. Кто-то прочитал, кто-то там похвалился, что он прочитал это у Пушкина. Но это сразу гасилось, потому что увлечено капитанской дочерью, да, Евгением Онегиным, разбором всего этого, всей ситуации. У Лермонтова, конечно же, там дыри, белеет парус одинокий, стихи прекрасные. Поэтому надо было здесь как можно больше сейчас, особенно в наше время, давать детям таких положительных, добрых вещей. Может быть, что-то вспомнить из того же Маршака, из Чуковского. Вот если посмотреть, как испорчены образы даже тех персонажей, которые, ну, в общем-то, у Пушкина, допустим, фигурируют, да? И вот мы смотрели фильм «Сказка о царе Салтане», мультфильм про золотого петушка там, и прочее. Там же нормально все изображено. А сейчас вот кто Симпсонов показывает? Я бы сказал, что и девочка эта, Маша и Медведь, она тоже ведь, да, какой-то потенциал достаточно странный несет. Ну, что такое эта девочка? Она все время творит какие-то факты. Бедный Мишка там, который все время это терпит, все исправляет. Но это к чему? Вот это же показывает ребенку, как ты должна себя вести. Вот так, как это Маша? Или как кто? Или как вот девочка, которая пошла спасать своего брата, и он будет лебедя утащить. Вот, понимаете, какие-то акценты, они все-таки должны быть четко выверены, которые предлагаются детям. Я не знаю насчет того, чтобы прямо изолировать и сжигать, с другой стороны, на широкой... Ведь родители же сейчас тоже, вот это тоже надо понимать, родители сейчас тоже находятся в таком состоянии, вот это молодежь, молодые родители, которым сейчас 30 лет, да, 30, ну там 25-30 лет. Они что проходили, что они изучали, то в какой обстановке они жили. Они жили в обстановке испорченных образов, бедных образов. И поэтому они это тоже воспринимают как норма. Ребенку это будет нравиться. Вот ты едешь в автобусе, женщина, сразу же, и вот следующее поколение, какое будет, оно что впитает, на что будет ориентироваться.
А, батюшка, вот знаете, мы сейчас, конечно, все живем в непростые времена, но, с другой стороны, у страха-то глаза велики. Мы порой просто ищем подсознательно везде опасность, и порой там ее находим, где, по сути дела, ее нет. Вот не тот ли это случай?
Это есть уже и в псалмах Давида. И убоишься страха, иди же не без страха, в Псалтире. Но дело в том, что мы действительно живем в предвоенной обстановке. Напряженность в это время возрастает. И при том, что народ у нас, ну я бы сказал так, духовно просвещен. Очень мало людей ведь сейчас ходят в храмы. А многие читают, не просто читают гороскопы там, да, это еще ладно, а ходят к гадалкам, экстрасенсам, вот по телевизору смотришь, там битва экстрасенсов, ужастики какие-то, инопланетяне, там фирмы катастрофы и так далее. Это все нагнетает, на самом деле, не от правительства, понимаете? Правительство пытается как-то что-то там, может быть, регулировать, а иногда я бы сказал, что здесь четкой регуляции-то и нету. Ну что такое сейчас Министерство просвещения? И в этом плане я бы сказал, что как раз сфера у нас запущена, и она находится спустя рукава. Поэтому страхи, они будут и дальше усиливаться, никуда не деться. Страхи нагнетаются со всех сторон, душевные области, и вот с области всевозможных ожиданий катастроф. Да и катастрофы, в общем-то, тоже так, чтобы нас все стороны обходили. Поэтому мы имеем то, что имеем. Другое дело, что мы, как люди православные, понимая, что Господь управляет, то это дает нам определенную вот такую, знаете, позицию спокойствия. Что управит он все к лучшему. Что проведет он нас, если через испытание, скажем так, в 1237 году, вот я в Рязани, так вот повесть разорения Рязани, Батыи, вот, пожалуйста, целый город был, по сути, уничтожен. А сколько других городов, а сколько в плен были и проданы в рабство и так далее. Народ-то не унывал, народ-то, конечно, в итоге понимал, что есть покаяние и есть милость Божья, которая, конечно, в итоге выправит все к лучшему. Ну, а дальше вот Куликовская битва, дальше уже путь к тому, что Москва, Третий Рим, Четвертому не быть, империя становимся и так далее. Поэтому и здесь тоже, да, Господь нам доверил вот в это серьезное время, и относиться к нему надо серьезно. Не быть, как моя бабушка говорила, из угла мешком напуганной сидеть, а активно работать в первую очередь по своему просвещению. Читать вот как раз ту историю, да, которая в первую очередь библейская история, показывает, а вот в древние времена как. А как наша российская история, митрополита Макария, например, так же все нелинейно. А у нас, к сожалению, хочется, чтобы вот раз по щелчку пальца, знаете, сделайте мне красиво. С чего вдруг? Мы что, так сильно заслужили этой красоты? У нас, вот как недавно Шафран говорит на передаче, у нас порядка 200 миллионов убитых детей в чреве матери. И что мы хотим после этого? Не говоря уже о том, что семьи почти распадаются, 8% как-то, после первого так, года жизни совместно. И дальше начинается поиск второго брака, третьего, четвертого, партнеров, брачные сожительства. И что мы после этого хотим? Чтобы нам было все тихо, мирно, прекрасно. Рай на земле, с чего вдруг он возникнет, когда мы сами вот совершаем такие смертные грехи, то после этого смерть, она действительно становится неким атрибутом нашей жизни, чем очень явленным. И эта смерть многоликая, она в наркомании, игромании, она в предательстве, она в разных, так сказать, формах вот, убийства в том числе, грабежей, насилия и так далее. Думаю, что мы будем как-то найдем нишу, в которой нам будет тихо, спокойно. Без Бога, такой ниши без Бога нет. Такая ниша находится, в общем-то, она не ниша спокойствия, да, она ниша борьбы. Борьбы вот за то, чтобы смерть изгнать из самого себя, в первую очередь, с помощью Божьей. Но тогда и вокруг начинают люди тоже так вот понимать, что надо гонять смерть, как сказал Серафим Саров, спросить там, вот тебя спасу попытки. Поэтому еще пути пойдем. Но для этого нужно иметь вот то самое духовное некое видение, упование на милость Божью. Без милости Божьей, конечно, мы проиграем все. Мы просто погибнем. И будет гораздо хуже, чем было во времена Татара Монгольского.
Ну, на этой замечательной мысли сегодняшняя программа «Точка зрения» и завершена. Мне осталось только напомнить, что своим мнением о событиях, которые происходят в мире и в стране, делился председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, доцент кафедры теологии Рязанского государственного университета отец Сергий Рыбаков. Именно он был с нами на телефонной связи. Ну, а в студии у микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья! Друзья.